Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствуем всех наших слушателей в студии. Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Леша, привет.
Привет, привет.
И предлагаю поговорить на такую тему, как токсичность. Ну, даже не про какие-то химические элементы, а токсичность в трудовом коллективе.
Вот
токсичный сотрудник.
То самое слово, которое стало словом года. Когда? В 19-м, по-моему, году.
Или в 18-м
году. Ну, вот еще до коронавируса.
Не так давно, да, не так давно. Токсичный начальник. Вот эти понятия вошли в обиход. И даже говорят, что токсичный начальник — это крах для карьеры. Но если в России это реально для подчиненного, то на Западе может оказаться концом карьеры и самого шефа. А новые реалии, сформированные молодым поколением, частенько превращают борьбу со злом в инструмент манипуляции.
Вообще, действительно, это слово, оно как-то очень быстро стало очень популярным. То есть, если раньше нужно было каким-то образом подумать, как вот назвать такую ситуацию, или свои эмоции, или, наоборот, какого-то оппонента в споре, в дискуссии, или, допустим, коллегу на работе, потом все, слово «токсик» заменило вообще все, что угодно. Если я недоволен, если я не дорабатываю, если мне сделали замечание, я на все могу отговориться. Ну, просто все. Я же в токсичном коллективе работаю.
Токсичный,
да. Причем ровно такое же слово я могу услышать и в свой адрес. И будут тоже, наверное, правы. Здесь я бы даже, знаешь, наверное, еще подразделил, вот, наверное, будут уже, когда докторские писать по истории токсичности, а я уверен, будут уже и сейчас пишут. Наверное, все-таки нужно делить ее такую на агрессивную и пассивную. Ну, с агрессивной попроще. Это если говорить про рабочие отношения, когда, скажем так, нормы трудового законодательства не совсем исполняются. И если раньше это было вот поводом действительно для разбирательства, для обращения в HR или как в отдел кадров, извините, то вот как-то в последнее время я по своим знакомым обратил внимание, что предпочитают не связываться и каким-то образом это терпеть. То есть какие-то вещи, допустим, ну, публичные оскорбления, ладно, как это, разматывание, что ли, сотрудника за неудачи. Ну, оскорбление, наверное, можно тоже сказать. И обиды, которые наносятся в присутствии, в том числе и других сотрудников. И то есть что-то, что происходит, что видно, что от чего человеку вот прям физически может стать плохо,
терпеть,
не только психологически.
Терпеть и молчать.
Да, заставляется. Но с другой стороны, бывает и вот эта пассивная токсичность, то есть когда вроде бы агрессивных шагов ничего не делается, но по факту на такие, как это сказать, рабочие встречи или вообще на работу ездить неохота. Я вот только вот сегодня почитал и подумал, что, наверное, я работал в такой токсичной атмосфере, потому что у меня одно время было, когда для меня приезд на работу, на совещание, это было просто хуже всего.
Я полностью понимаю, о чем ты говоришь. У меня тоже был период, когда я работал удаленно, но мне нужно раз в неделю.
Один в один прямо
приезжать в офис, чтобы встречаться с начальником. И я этого дня ждал вообще с понедельника.
У меня в понедельник были встречи, а со среды уже меня
давило. Я уже понимал, что я не хочу. Я готов уволиться, лишь бы не было этого дня. Леша, а как, кстати, с обратным-то процессом быть, когда обвинения в токсичности прикрывают собственные неудачи?
Вот тут действительно хороший момент. Потому что, с одной стороны, действительно нужно разбираться. И в нормальной компании, я абсолютно уверен, те самые HR или, допустим, если где-то есть психологи, они обязательно разберутся в ситуации, укажут на недочеты и исправят в том направлении, чтобы работа велась конструктивно. Но, с другой стороны, есть и действительно понимание того, что более молодым сотрудникам, хотя не только молодым, разным сотрудникам, просто принято это на молодежь как-то вешать, вот вместо того, чтобы увидеть в себе какой-то недочет и попытаться самостоятельно над собой поработать, всегда можно вот произнести это слово «токсичные отношения на работе», «токсичные отношения начальника», «токсичные отношения со стороны коллег». И таким образом, вроде как-то, с одной стороны, и выделиться, и почувствовать себя каким-то героем. И вроде тебя сразу заприметят. Посмотрите, у человека на работе не только проблемы, он работает в токсичном коллективе. Возможно...
Опять же, в Инстаграме пожаловаться можно будет.
Это святое дело. Вот это приводит, кстати, к тому, соцсети, мне кажется, сыграли достаточно значимую роль, что вместо того, чтобы работать в реальной жизни, куда проще работать, я имею в виду не только физически на своем рабочем месте, но и над собой каким-то образом психологически. Куда проще пойти в соцсети и вот вывалить какой-нибудь пост.
И тебя поддержат. Тебя поддержат подписчики, потому что... Ну,
если
есть подписчики,
да.
Если есть они. Но даже если есть 1000 подписчиков, все равно будут комментарии, что да, ты прав, молодец, Борис.
Это прям неплохо. Я бы здесь еще добавил, что вот на Западе это пока все еще более активно развито, где вот такое выступление в соцсетях, про которое ты говоришь, оно сразу как-то вроде и защиту гарантирует. То есть, мол, если тебя потом отчислят, уволят, можно смело идти в какую-нибудь трудовую инстанцию или просто в суд и разбираться уже там, потому что увольнение произошло по этому вопросу. К нам все это пока еще не так сильно добралось, но уже тоже достаточно очевидно чувствуется. Если проверить ту самую социальную сеть.
А к нашей беседе присоединяется независимый HR-эксперт Александр Сивогривов. Александр, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте. Спасибо огромное, что согласились побеседовать. Скажите, пожалуйста, вот сегодня для России вот эта ситуация с именно с токсичностью, это надуманная проблема или она действительно есть? Что здесь осталось вот действительно от какого-то несоблюдения трудового законодательства, что можно вот взять прям и посмотреть по пунктам? Или что-то здесь вот действительно начитались все-таки умных статейчек где-нибудь там,
Мне кажется, здесь надо совершенно различать, да. То есть не выполнение законодательства, это одна история. Токсичность uh-huh. это, в принципе, как бы, когда сложно поймать прям вот так вот за руку, да, но в целом атмосфера в коллективе становится несколько гнетущей. Теперь надо про надуманность. Я бы, наверное, запустил такой тренд в целом в мире, что как только ты кого-то обвиняешь громко в токсичности, собираешь вокруг себя людей, ты сам токсичен. Вот. И сразу получаешь этот лейбл себе. Потому что в целом, ну, мы сейчас живем на самом деле в информационную эпоху сетевую, да, когда открытость, гибкие коммуникации, коллективное обсуждение, зачастую излишняя показушность. И в такой системе на первое место выходит именно способность с точки зрения руководителя компании увлечь, вовлечь коллектив. То есть нужно, чтобы была прозрачность, понятность, ощущение личного вклада и влияние на общий результат. Это, конечно, красиво так звучит, но на самом деле, да, мы живем в такую эпоху, да, люди там друг с другом коммуницируют, да, уже сейчас нельзя сказать, я приказал, типа, иди и делай, вот. И здесь как раз на первое место выходит именно вовлечение коллектива, то есть если там в коллективе один считает, что все токсичны, а коллектив в целом нормален, ну, значит, он просто, наверное, не в своем коллективе работает.
Александр Анатольевич, как быть с тем, вот вы правильные вроде бы вещи говорите, действительно, относительно того, что сейчас просто уже так начальник что угодно не укажет. Но это на бумаге. В реальности начальник что угодно может указать, вплоть до того, чтобы сгонять за пончиками. И сотрудники предпочитают сгонять. Почему? Ну, потому что, с работой не так хорошо.
Мы одной ногой находимся в прошлом, у нас же сейчас эпоха перемены, а другой ногой мы уже вошли вот в эту вот сетевую эпоху информационную. Вот, ну да, как бы, если сгонять за пончиками, значит, в современном мире, а чем дальше, тем больше, это уже не сработает, потому что, ну вот мне очень нравится, да, выражение «итальянская забастовка», когда один вещает очень долго, а вторые просто, ну, как бы, либо работают по правилам, либо не проявляют никакого интереса.
Только строго по правилам, ничего не нарушая, усердно, но ничего сверху, да.
Да. И это большая опасность, особенно если монетизировать это, то это, ну, представляете, коллектив, где рулит один всего лишь человек, а все остальные просто тупо выполняют. Страшно в таком коллективе работать. Вот. И сейчас как раз эпоха именно коммуникации, именно объединения коллективов как коллектив единственно не похожих. И основная роль руководителя, которая сейчас прям сильно на первое место выходит, это именно вовлечь. Сделать так, чтобы вот это единство непохожих было эффективным. И здесь, конечно же, но с другой стороны, есть другая сторона медали, как обычно, это же такая глобальная тема. То есть, а теперь берем человека. По сути дела, если касаться конкретного человека, то, ну, выражаясь современным языком, есть люди, которые с устойчивым иммунитетом к большинству проявлений так называемой токсичности, а те, которые чуть что сразу говорят, меня обидели, они идут по пути избегания. И чаще всего, к сожалению, и это очень серьезное влияние оказывает, наслушались псевдогуру в интернете, так же, как руководители, пошли на какие-то супертренинги, все. Здесь совет один. Надо обращаться к первоисточникам и действительно разбираться, почему, как. Ну, наука психологии, ей уже огромное количество лет, там, не знаю, тонны книг написаны. То есть не надо слушать, знаете, таких быстрые советы, да, там, посмотри сюда, сделай так.
Ну, коучем в Инстаграме действительно обращаться, наверное, в последнюю очередь.
Александр Анатольевич, а я вот что хотел спросить у вас. Смотрите, в токсичности обвиняют руководителей, которые добились огромных высот. Ну, например, того же Джеффа Безоса, да, который построил свою империю, один из самых богатых людей в мире, сотрудники говорят, что он жадный, что он токсичный, что работать у него невозможно. Так может быть, токсичность шефа, она обусловлена тем, что они хотят построить, ну, без этого нельзя построить большой бизнес.
Возможно ли успех без токсичности?
Я извиняюсь, не сказал. Это лучше вынести чуть за скобки, потому что когда при успешности компании толпа начинает там пытаться они просто ловят хайп, ну, выражаясь современным языком. То есть здесь очень тонкий момент, то есть нужно уделить лучше внимание именно работе с коллективами, а то, что всегда, всегда в любом коллективе, в любой компании всегда будет огромное количество людей, которые кричат, что там все плохо, ну, это как бы так устроены люди.
Александр Анатольевич, пример, извините, из прошлого, но было же подтвержденные данные, что Дисней считал, сколько карандашей используют его подчиненные, и если чуть-чуть вот перехлестнул за лимит, все, будь добр, расплачивайся самостоятельно.
Ну, хорошо, а если это перевести в режим цифр, то, наверное, у него были какие-то аргументы. Ну, плюс тому же...
Жадность, опять... очень хорошие аргументы, ну, о чем, да.
Да, знаете, вот есть такой эффект выжившего, а я скажу эффект выжившего наоборот. Ну, так не было бы такой компании, если бы во главе ее не стоял человек. И вот как бы таланты и уникальных людей, их лучше вот не рассматривать вот в общей массе этих вопросов.
Александр Анатольевич, а мы сейчас бывает, не в опасную ситуацию скатываемся, когда оправдываем денежным финансовым успехом и вот этой памятью через года в обмен на, условно говоря, карьеры, которые, ну, были немножечко, мягко говоря, проблемными для сотен людей?
Ну, как вам сказать?
Давайте такой, как есть. Мир такой.
Мир такой.
Но
мир
это не тоже не находите это объяснение? Не я виноват, жизнь такая.
Нет. Мир такой. И не может быть, как бы, чтобы всем было прям дико комфортно и дико правильно. Ну, вот так бывает. Значит, либо люди работали там, ну, вопрос, а почему они там работали? Вот в современной экономике, да, вопрос, а почему он не ушел в другую компанию?
Ой, подождите, Александр Анатольевич, в таких ситуациях очень часто текучка очень быстрая. Причем не потому, что люди пришли, не сработались, ну, как это сказать, недостаточно опыта ушли, а именно из-за вот этой самой токсичности. Очень много примеров есть. Именно как раз вот в области, как это сказать, ну, не мультиков, а вот этого шоу-бизнеса, поп-культуры.
Ну да, ну, по сути дела, если выражаясь таким языком, это такая стратегия компании. Да, вот они так живут. Они за счет того, что люди приходят, уходят, ну вот, да, они так живут.
То есть легализованная токсичность, я вас верно понимаю?
Ну, по сути дела, да.
А с другой стороны, Александр Анатольевич, если сотрудник обладает какими-то уникальными талантами, уникальными навыками, то есть он может позволить себе больше, чем те сотрудники, которые этими навыками не обладают, и его токсичность может не коснуться, так получается?
А вот тут есть одна важная особенность. А вот задача как раз руководителя HR сделать так, чтобы вот этот уникальный сотрудник нормально смог работать внутри коллектива. Там, ну, технологии, огромное количество возможностей, инструментов, да, вплоть до того, что там, не знаю, объяснить коллективу, что вот смотрите, видите, вот его результат вот такой, он уникален. Но у него есть особенность, то есть вот открытость диалога с коллективом, это одна из, ну, не знаю, один из столпов. Чем больше открытости, чем больше разговора, чем больше руководитель понимает, что коллектив – это не один человек, с которым он общается, это огромное количество совершенно различных людей. И вот его изящная задача, его профессионализм в том, чтобы коллектив работал как единое целое. Разные люди бывают в коллективах. Мало того, внутри компании бывают разные роли. Ну, то есть, допустим, не знаю, представь себе там человека, который какой-то внутренний контролер. Ну, у него же роль такая, что прям, ну, прям токсичная. Но это его роль внутри компании.
А скажите, пожалуйста, в каком направлении сейчас вообще все двигается? Есть вот это, ну, как это сказать, вектор в сторону открытости, прозрачности, заинтересованности не только в конечном успехе, но и в том, чтобы человеческие отношения развивались, чтобы человек видел человека, чтобы в этом смысле все процветало и двигалось конструктивно? Или же наоборот, все-таки результат давлеет? Результат. А там дальше уже разберемся, сходим на вечеринку, на корпоратив или, допустим, премию устроим.
Ну, одно не бывает без другого. Если где-то развивается бизнес, значит, он развивается ради результата и работает ради результата. Если есть результат, значит, людям внутри работающим хорошо. Ну, то есть это замкнутый круг. И куда мы движемся? Ну, мы однозначно движемся все-таки вот так как вошли в эту информационную эпоху, и у нас везде там соцсети, открытость и так далее. То есть мы однозначно в этом движемся. Ну, то есть обратно вернуться в состояние, когда... Один большой начальник сказал, все остальные разбежались, пошли делать. Ну, это уже сложно. Безусловно, что в зависимости от сферы деятельности, в зависимости от всего, это, конечно же, ну, нельзя так прям в открытую все говорить. Вот так.
Допустим, Александр Анатольевич,
в армии...
Да, прошу, про армию отличный сейчас пример, чувствую, назрел.
Допустим, в армии, ну, там по-другому нельзя, потому что там совершенно другие задачи.
Это
там
правда.
Есть устав, там есть приказ, и там, если не все начнут обсуждать на поле боя, там, не дай бог, да, вот, что там надо делать, это вообще никуда не придет.
А еще, кстати, то есть в армии это... есть вот этот пример, который вы очень выше привели, правда, он немножечко в другую плоскость все переводит, когда хотите по уставу, будет по уставу, и происходит все едва ли не хуже. Александр Анатольевич, не могу тоже не спросить, вот эта фишка сейчас про везде подтягивать коронавирусный вопрос. Собственно говоря, пандемия, удаленка, очень возросшая безработица, упавшие доходы. На ситуацию-то с трудовыми отношениями повлияли? Каким-то образом вот здесь гаечки закрутились? Или все-таки есть еще надежда, что и гайки раскрутят, и человека увидим?
Ну, я стараюсь смотреть на мир, когда у меня стакан наполовину полон.
Это прекрасно.
Вот. И я с другой стороны, смотрите, сейчас пандемия дала возможность, ну, я говорю опять про IT-сферу и про многие специальности, которые можно работать удаленно. То есть вы, находясь в любом городе мира, можете работать в любой компании.
Угу.
Вот, это вторая история. И сейчас, в принципе, даже уровень дохода постепенно сравняется, там, то ли человек живет в Москве, то ли, там, не знаю, в Новосибирске и так далее. То есть здесь есть, как бы, вот с одной стороны, да, с одной стороны, там, сложно, с одной стороны, там, отсутствие мест и так далее, а с другой стороны, ну, возможность, ну, не хочешь работать здесь, ты не привязан к геолокации. То есть ты, в принципе, можешь, вернее, к своей, ну, к территории, где ты живешь. Ты можешь устроиться в, там, если, опять оговорюсь, по специальностям, да, но этот тренд очень серьезный. И сейчас очень многие компании, например, переходят на формат, когда там, не знаю, вот работаешь удаленно, а потом куда-нибудь приезжаешь в коворкинг. То ты не тратишь время на... Ну, то есть здесь есть и плюсы, есть минусы.
Смешанный формат, ну, да. Александр Анатольевич, абсолютно. Да, спасибо большое за спасибо ваше мнение.
Огромное.
Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов был у нас на связи.
В эфире «Радио Спутник».
Ну, не знаю, конечно, как на Западе, но в России, мне кажется, все очень просто. Если не нравится, если токсичный начальник, токсичный коллектив, пожалуйста, пиши заявление по собственному желанию и уходи в поле.
Ты сейчас прям рубишь правду матку. И где дальше работу искать?
А где дальше работу искать, это уже твои проблемы.
Ну, конечно, проблемы. Вот и получается, что в этой ситуации значительное число людей начинает терпеть любые отношения на работе, просто потому что работы особо много нигде и нет. И денежную тоже можно найти, и держится до последнего.
Вот.
Я не буду говорить, что это только сейчас появилось, и только в нашей стране, но вот как раз за последнее это время я слышал очень много таких разговоров. И готов понять лично и тех людей, которые готовы терпеть что угодно, удерживаясь на хоть какой работе, увы.
А клинический психолог Александр Державин у нас на связи. Александр Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Александр Константинович, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Как считаете, можно все валить вот на это хлипкое, нелюбящее труд, слабое, бесхарактерное, беспозвоночное поколение?
Ну, валить можно, конечно, на кого угодно и куда угодно, да, но дело в том, что вопрос, какой цели ты хочешь достигнуть. Поэтому если у тебя есть определенные карьерные задачи, карьерная цель, то, наверное, нужно проявить какую-то гибкость. Вот. А списывать на какие-то определения, что это токсичность или прокрастинация или еще что-либо, это очень такие модные современные названия, которые позволяют с людей снять ответственность. Поэтому если ты хочешь достигнуть определенной своей цели на работе, именно на этой работе, ты должен просто войти с собой в диалог, договориться с собой, что ты будешь делать и каким образом. Вот. А те начальники, руководители или коллеги, которые будут попадаться, ну, под знаком, в кавычках, токсичные, с ними просто нужно найти выстроить определенного жанра диалог.
Вот вы сейчас, да. Прошу прощения, Александр Ильич, вы сейчас практически процитировали новую мисс Вселенная Харнас Сандху, которая сказала, что вот в ответ на вызовы, на некомфортные условия нужно отвечать энергичным призывом, верой в себя и не сравнением себя с другими. Нужно еще, говорит, думать о важных событиях, которые в мире происходят. Немножечко, так сказать, подняться над ситуацией.
Ну, немножко мы с мисс Вселенной не совпадаем.
Чуть-чуть. Да-да-да.
Это все красивые слова. Александр Константинович, вот такая ситуация. Я устроился работать в компанию, где я хочу работать, где хочу строить карьеру, но коллектив там, боже ж мой, змеи, мегеры, я не знаю кто.
Я в белом костюме на белом коне въезжаю.
Что делать-то? Вот есть какие-то практические советы, как найти общий язык с коллективом? Понятно, что там успокоиться, поговорить с собой, обои, выдохнуть. Ну вот, может быть, что-то еще можно сделать?
Ну вот вы сказали ключевые слова. Во-первых, нужно слезть с коня, поставить его в стойло, да, и снять белый костюм, и надеть ту одежду, в которой ходят эти мегеры. Только тогда вы с ними сможете быть на одной волне, и тогда вы среди этих мегер и среди этого шлака, который ты сам для себя выбрал, сможешь сориентироваться и достигнуть своей цели.
То есть я вас правильно понимаю, нужно немножечко в себе разбудить токсика, да, чтобы ответить? Вот так сказать, шкурку нарастить, конечно. Да?
Да, то есть если вы попадаете в поле, где существуют свои законы и правила. То есть если вы не принимаете законы и правила этой малой группы, эта группа вас выплевывает. Если вы принимаете законы и по этим законам, ну, как минимум, их хотя бы не нарушаете, эти законы. Вы можете по ним не жить, но можете их не нарушать. Но как только вы против какого-то одного правила начинаете говорить свою оценку, вы становитесь неудобны этому обществу, в которое вы попали.
Александр Константинович, но вот вы сейчас практически расширили поговорку про Тулу, куда человек едет со своим самоваром. Поговорки сотни лет. Возникла проблема только сейчас? Или все-таки, значит, это какое-то другое переосмысление все той же старинной проблемы?
Вы знаете, просто появляются новые-новые авторы, которым нужно о чем-то писать. Они выделили новое определение и создали новый тренд. Так же, как в свое время был создан тренд про прокрастинацию, который не существует.
Александр Константинович, а вот у меня такой вопрос. Есть вообще какой-то временной промежуток, в течение которого человек вливается, да, ну, условно говоря, если ты за 2 месяца не влился в коллектив, ты в него не вольешься никогда уже, и все, тебе проще уволиться и не мучить ни себя, ни коллег. Или такого промежутка времени нет?
Смотрите, есть вообще способность у людей вливаться или не вливаться в коллективы. То есть это зависит от его характера, от его soft skills, как говорят, то есть его мягких компетенций, то есть его личностных качеств. То есть или у него это есть, или у него этого нет. Человек, например, такой более, скажем, интровертный, да, ему сложнее будет вливаться. То есть у него маленький диапазон коммуникаций. И, конечно, есть разные просто, есть несколько типов коллективов. И человек может с этим, его тип, с тем типом коллектива, как он организован, может просто не совпадать. Есть open space коллективы, где все молчат, а есть, например, коллективы, где все разговаривают. То есть вот уже, пожалуйста, 2 разных стиля поведенческих. Поэтому здесь зависит все от цели человека. То есть если у него есть цель достигнуть определенного профессионального результата, то тогда влиться в коллектив – это становится тактический шаг, который он методично решает. Если он не знает, как решить, надо прийти к психологу, разработать сценарий общения с этим коллективом. Потому что делать какую-то отсебятину – это будет минус в его карьере. То есть он не достигнет какого-то результата. Поэтому первое – всегда нужно ставить приоритет. Задача номер один – достигнуть цели, которые я хочу от этого рабочего пространства в течение, например, 3 лет. А то, что мне нужно суметь взаимодействовать эффективно с этим коллективом, это тактическая задача. И ее нужно решать, помня о том, что есть самая главная цель, к которой нужно прийти. Вот это второстепенное, то главное. Вот эти люди с их сплетнями, это второстепенное. И мне это все важно пройти. Для того, чтобы еще таким образом пройти, чтобы не растратить себя, свое внимание, свою энергию и нервы. Понимая, что эти люди, которые остаются в токсичности, они не находятся в развитии, то есть они застревающий тип, они не развиваются, они теряют энергию. Но я не токсичный, но мне надо пройти сквозь этих токсичных людей.
Александр Константинович, вот прошу прощения, у нас времени так много остается. Вы сейчас очень любопытный момент сказали. Пройти сквозь токсичных людей и при этом, я так понимаю, сохранить конструктивный настрой. А как в себе распознать токсика? Вот что во мне это появляется? За чем последить? Что, может быть, поделать? Понятно, что определенную какую-то вот эту кожу нужно нарастить, да, и определенный цинизм должен быть. Здоровый цинизм, защитный, оборонительный. Но вот чтобы это не выплескивалось на остальных.
Раздраженность, недовольство и претензии. Вот это первые 3 признака, которые появляются у токсичности. Поэтому, когда вы отслеживаете и видите это в себе, с этим нужно разбираться, потому что это будет поедать, это самосаботаж будет провоцировать в самом человеке. Поэтому нужно научиться анализировать и диагностировать себя самого на предмет претензий, обид, чувство вины и некой озлобленности. То есть если вот это возникает именно в рамках рабочего пространства, на коллектив, на коллег, на руководителя, то же самое, если вы руководитель, возникает на ваших подчиненных, то тогда нужно сесть и понять причину всего происходящего, потому что это точно не добавляет эффективности работе. То есть токсичные, вот как вы говорите, токсичный персонал, в первую очередь, это головная боль для рекрутолога, то есть человек, который...
Для рекрутолога, ну и вообще для фирмы. Конечно. Да, чем персонал лучше, тем больше денег зарабатываете. Александр Константинович, спасибо большое. Клинический психолог, автор книги «Как жить, чтобы жить хотелось», Александр Державин был у нас на связи. Ну а в студии для вас работали Игорь Ивановский, Алексей Красильников.
Самый нетоксичный ведущий радиоспутник.
Да.